Радиомаяк.ру представляет. Пора домой.
Добрый в эфире, уважаемые слушатели, в эфире культовая легендарная программа.
Что с бровями?
Что такое?
Почему что? Они в форме галочки?
А в форме Зиночки они должны были быть, что ли?
Не, ну просто такие прям гневливые были. Нет?
Надоело ты мне просто все.
А, ну ладно, давай.
Па, будь здоров. Физкульт. Я не знаю, если ты хочешь остаться без эфира с врачом-травматологом, ортопедом, нашим любимым гостем.
Только Михаил Витальевич меня и держит.
Клиника Фадеева.
Это ссора была?
Но прочти тогда.
Вялая какая-то.
Все заново прочти.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии клинического медицинского центра МГСМУ имени Евдокимова, кандидат медицинских наук Михаил Витальевич Сычевский. Михаил Витальевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Какие-то карьерные изменения произошли, я смотрю.
Да, я как-то...
Как-то мы вас в склиф все время привыкли.
Ну, пришло время менять что-то.
Ну,
сильно изменилось.
Рассказывайте тогда.
Ну, изменение, конечно, кардинальное, но это случилось еще, на самом деле, в октябре.
Так мы не виделись давненько.
Ну да. Ну, в общем-то, 15 лет проведенных в склифе, они были плодотворными. Но это была экстренная хирургия, такая прям жестокая. Вот. Ну и, в общем, позвали меня в новое место. Ну, по сути, в место пустое, без травматологии. Грубо говоря, с нуля, с ровного места начинать отделение поднимать и, в принципе, всю службу. Это всегда интересно, поэтому мне это, в общем-то, было по душе. Ну, собственно, вот уже 8 месяцев поднимаю, организую, и, в общем-то, вполне успешно.
Самое сложное — это, наверное, специалисты.
Да, безусловно, это непросто, но, соответственно, у меня уже есть несколько человек, которые пришли со мной и побоялись, но, в общем-то, сейчас уже... Сильно не жалеют, наоборот, довольны, что пошли со мной.
А вот у нас есть наш любимый доктор Шахнович, он в своей клинике, он делает ставку на молодых. Ну, у него очень много молодых ребят, как он считает, перспективных, я думаю, что так оно и есть. А вот по поводу травматологии, вы кому отдаете больше предпочтения? Я к тому, что, ну, случаются же травмы, кому лучше идти? Боятся ли молодых? Что у нас вот в этом плане с специалистами?
Ну да, в общем-то, есть такое предубеждение, что если доктор молодой, то, соответственно, он мало умеет, ничего не знает, неопытный и тому подобное. Конечно, в идеале это сплав опыта и молодости. Это, конечно, там идеальный возраст там, с 30 до там, не знаю, 50-60 лет. Хотя есть исключения, когда молодые уже зубастые. Есть и в возрасте доктора, которые еще фору молодым дадут. Тут надо смотреть от личности, отталкиваться. Но, конечно, идеально, когда есть и опытные, и молодые, когда передают друг другу и инновации, и опыт. И, в общем-то, у нас где-то, наверное, так и есть.
Но Михаил Витальевич ответит на все ваши вопросы, потому что он специалист экстра-класса. Если у вас, так уж вышло, переломы какие-то, вывихи, что еще там, ушибы.
Да все что угодно.
Да все что угодно. Фактически самый широкий спектр вопросов. Задавайте свои вопросы. СМС-портал 5533, начинается сообщение с слова «Маяк». Еще у нас есть...
WhatsApp и Viber плюс 7-967-103-5533. Михаил Витальевич, можно я чуть-чуть к футболу? Вот смотрите, у нас от Загоева случилась травма задней поверхности бедра.
Да.
Вот многие тоже сейчас и бегают, и что-то там и делают. И насколько это серьезная травма? Ну, там, я понимаю, это мышца, да? Ты потянул или что?
Ну, вот то, что слышал Загоева, собственно говоря, это видел вся страна, это на ровной поверхности. Типичная совершенно ситуация для данного вида повреждения. Это надрыв задней поверхности бедра. У нас сзади существует так называемый бицепс бедра. Он очень мощный. И, соответственно, если мышцы разогреты в хорошем функциональном состоянии, это не случается. Но, к сожалению, случается так, что при перегрузках, при мышечной усталости мышцы теряют способность к сокращению быстрому, как полагается, да, и футболист ногой, ну, грубо так, если так по-русски, резко дергать ногой, мышца не успевает растянуться, и она надрывается. На самом деле, мне хорошо знакомо, потому что у меня самой такая травма была.
У меня тоже была, когда я спортом занималась.
И заживает достаточно противно, долго. В этой ситуации оперируют такие вещи, никто не оперирует, потому что, собственно, при рубцов постоперационно хуже. Все стремятся просто к формированию быстрого и эластичного рубца. Все на это направлено.
А амплитуда потом теряется?
Нет, я бы не сказал. Если правильно формировать рубец, он становится эластичным. Конечно, наверное, в этой зоне он уже не настолько эластичен, но на себя функцию берут остальные мышцы, соответственно, основная масса мышечная. И, как правило, потом уже никаких последствий не оставляет за собой это.
А нужен покой для обычного человека? Мы давайте отойдем от футболиста, потому что часто ногу потянул, там что-то еще такое бывает, вот задней поверхностью бедра, если мы говорим об этом.
Ну, конечно, как экстренная помощь, это, безусловно, холод, как при всех других, да, холод. А так, конечно же, это в течение, скажем так, у всех по-разному, в среднем там от 3 до 6 недель нуждается нога в покое. Ну и в таких элементарных физиопроцедурах.
Мы тут на днях всем коллективом там сожалели, пытались полечить Инну нашу. Есть у нас такая очаровательная женщина, она ударилась пальцами ног, ходила, хромала, в ванне это произошло. И каждый же ставит свой диагноз. Да, у тебя перелом. Есть какая-то, может быть, рекомендация? Вот как отличить у человека перелом, ушиб или ничего страшного?
Но для того, чтобы лечить правильно, нужно правильный диагноз поставить.
Нет, для начала, чтобы человека успокоить.
Если мы прям по порядку говорим, после ушиба что случается, конечно, это покой и холод. Соответственно, необходимо диагностировать, что это. В идеале это сделать рентген. Угу. Если мы на рентгене видим перелом, соответственно, лечим это как перелом соответствующий. Если там фаланги, как правило, переломы переднего отдела стопы при такой патологии, по такому механизму травмы, они не очень серьезные. Даже если перелом, то никаких не накладывается ни гипсов огромных, как раньше рекомендовалось. А просто, если фаланга сломана, то два пальца сломаны и ближайшие здоровые, они между собой сбинтовываются даже обычным советским пластырем. Как правило, это на 3-4 недели после этого пластырь разбинтовывается, и, в общем-то, последствий практически никаких нету.
Михаил Витальевич, а есть такое, что, допустим, при переломе синяк и отекает, а при ушибе нет этого? Или это вот по таким признакам не определишь?
Существует такой, признак. При переломе отек более выраженный и более быстро нарастает, скажем так. Как правило, процентов 90 случаев. Хотя бывают ушибы настолько сильные, что там тоже отек нарастает. Поэтому, в общем-то, под такой косвенный признак перелома это быстрый и выраженный отек. Вот и все.
А вот люди спрашивают, йодовая сеточка – это миф или реальность? Расскажите.
Пусть каждый для себя решит. Научных подтверждений, что это реальность, не существует.
А почему мы всегда это делали?
Почему люди капустный лист прикладывают к коленке?
Нет, еще особо капусту едят, чтобы грудь росла.
Особо других вариантов не было, йод был еще.
Пришла ко мне пациентка на медне, у нее выраженный артроз коленного сустава, необходимое протезирование. Но она прям утверждает, что как только она прибинтовывает в своей коленке капустный лист, сразу боль уменьшается и сразу прямо ходить легче ей. Но я не стал в этом ее разбеждать. Я говорю, если вам помогает, ходите. Хотя, опять же, научно доказанных фактов, что капустный лист, приложенный к ноге, помогает, не существует.
Слушайте, я вам сейчас расскажу историю сегодня. Мне по аналогии с капустным листом. Одна женщина нашла какую-то распечатку в интернете о том, как поверить в себя, изменить свою жизнь. И там было написано, что почувствуйте себя супом. И она, думала о себе как о супе. Думайте. И вот она думала, что вот я такой суп. Потом она нашла эту статью. И у нее, главное, все изменилось. У нее поперло, у нее работа, у нее деньги. А потом она нашла полную статью, и там было написано: почувствуйте себя суперженщиной. Там просто не влезло все, а человек думал о себе как о супе. Так и здесь, с капустным листом.
Пора домой. Клиника Фадеева.
Напомни, пожалуйста, телефон нашей этой магистратуры.
У нас WhatsApp и Viber работают. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. СМС-портал 5533 со словом «Маяк». И если есть вопросы к врачу-травматологу-ортопеду Михаилу Сычевскому, присылайте. Уже есть, Михаил Витальевич, к вам какие-то вопросы, просит вашего совета. Вот Николай спрашивает. Скажутся ли все переломы и ушибы в старости?
Ну, в общем-то...
Доживите сначала до старости.
Ну, на самом деле ситуация интересная. Бывают пациенты, ну, ориентировочно одного пола, одного возраста, одной комплекции. Все ну, плюс-минус одинаково. Где-то плюс-минус повреждение одинаковое, тот же самый перелом. Но кто-то приходит через год и говорит, мне вообще ничего не болит. Все идеально, хожу, прекрасно, спасибо. Кто-то приходит и говорит, все болит, все плохо, вот как-то вот не так. А кто-то приходит, все хорошо, но вот на погоду реагирует.
Вот.
На самом деле, как бы, есть ряд статей, которые говорят о том, что это всего лишь реакция сосудистой сети, которая образуется в месте повреждения, которая реагирует на атмосферное давление, на изменение артериального давления. Соответственно, если богатая сеть, соответственно, она больше реагирует, бедная сеть меньше реагирует. Поэтому, на самом деле, все это индивидуально и, соответственно, зависит еще от характера повреждений. Потому что перелом перелому рознь. Какой-то перелом рядом с нервом. Он его задел или мозоль выросла, немножко на нерв подавливает на нерв. Соответственно, это будет потом какие-то проблемы. У кого-то в этой зоне ничего. Соответственно, без проблем вообще все случается, ну, срастается. Поэтому есть и такие пациенты, у которых что-то беспокоит потом, а которых не беспокоит и вовсе. Как нейрохирурги говорят, что, допустим, сотрясение мозга в молодости, оно в старости может аукнуться, а может не аукнуться. Может потом появиться какая-нибудь там, не знаю, эпилепсия, а может и не появиться.
Ой.
Поэтому все настолько индивидуально и, ну, еще пока не сильно изучено, на самом деле.
Михаил Витальевич, а если, допустим, реагирует на погоду, ну и бывает так, что суставы там крутят, трали-вали, как от этого избежать? Или просто лечь и переждать?
Ну, на самом деле, если есть болевой синдром, то, конечно, нужно купировать вопрос приемом препаратов. Либо это НПВС, либо просто обычное обезболивающее. Но есть, опять же, ряд работ, которые говорят о том, что хорошо помогает физиотерапия. Которая, на самом деле, не стоит повторять, что в нашей стране физиотерапия нам очень сильно недооценена. На Западе физиотерапия — это прям такой существенный, такой серьезный, на самом деле, момент.
А есть у нас кабинеты, куда можно пойти на физиотерапию?
Есть, но в государственных структурах они не сильно развиты, их все меньше и меньше почему-то. Они все как-то перекочевывают в частные клиники, и вот там они как-то больше развиты. Разнообразные процедуры, там, не знаю, пневмокомпрессия прерывистая, сильно хорошо помогающая, там ударно-лобовая терапия. Вещи очень нужные, правильные, помогающие, но, к сожалению, я еще раз говорю, в нашей стране они почему-то пока недооценены. Надеюсь, ситуация изменится.
А раньше ведь хорошо было, ну вот в Советском Союзе всегда отправляли на физиотерапию, ну, по крайней мере, там на УФ или там...
Да,
УФ,
совершенно,
вот это вот.
Совершенно верно, УФО,
да,
ультрафиолетовое,
да,
облучение. Так и было, но вы же понимаете, в нашей стране очень серьезная реорганизация, оптимизация и тому подобное, и у нас выживают только те... скажем так, специальности, те направления, которые приносят доход клиникам и частным, и государственным, которые могут сами себя как-то купить. С некоторыми специальностями ситуация, как в частности, с физиотерапией, не очень так хороша, скажем так, потому что люди, кто-то готов платить за УФО, да, кто-то нет. А, например, те же самые компании страховые не включают в перечень услуг физиотерапию. Да.
У меня просто знакомая пошла, ей прописали физиотерапию, и она прошла там что-то такое, чем-то она дышала. Я говорю, ну что, легче? Она говорит, да, легче. А потом врач смотрит, а она говорит, ой, знаете, я забыла включить. А так всем легче было.
Да, я вспомнил. Хорошо, про другое, но это там, да. Вы что, говорит, их едите? Нет, засовываю. Да. Вот подскажите, пожалуйста, дочь 15 лет, ортопед сказал носить подпяточник под ногу, которая длиннее. Это не навредит? И можно ли сколиоз первой степени исправить турником, висеть на нем? Спасибо большое.
Ну, скажем так, 15 лет еще подросток, я полагаю, что вполне возможно исправить еще так. Вот подпяточник, да, это та штука, которая не лечит, а лишь коррегирует. То есть вот есть две разницы конечности длины, да, одна там столько, другая столько, и разница там в 2 сантиметра. Чтобы человек не хромал, не было перекоса таза, соответственно, подпяточник помогает, он выравнивает ноги. Но у девушки 15-летней нужно разбираться, почему эта разница в конечности.
Конечно.
И пытаться ее купировать.
От сколиоза, наверное.
Возможно, тогда нужно лечить сколиоз. А лечить сколиоз настолько разнообразно. От массажей, те же самые, того же самого ЛФК и физиотерапии. Спорт, да. До,
но правильный.
До коррегирующих операций на позвоночнике. Это тоже делают. Поэтому нужно разбираться как раз именно сейчас. Даже не сейчас, еще раньше надо было разбираться, почему человеку, почему у девушки разница в конечностях. Можно ли это поправить?
А может ли локтевой эпикондилит, есть такое, да?
Да,
вызывать
есть.
Повышенный ревматоидный фактор? И какое лучшее средство для лечения раннего эпикондилита?
Эпикондилит и...
А что это такое?
Эпикондилит, ну, скажем так, у нас есть мышца, мышца переходит в сухожилие, сухожилие крепит наши мышцы к костям.
Угу.
И вот то место, где сухожилие крепится к кости, если это место воспаляется, это называется эпикондилитом.
Понял.
Соответственно, эпикондилит и ревматоидный артрит или ревматизм, это, в принципе, разные вещи абсолютно. Если ревматизм — это аутоиммунное заболевание, то эпикондилит, как правило, вызванное заболевание или так, синдром, вызванный исключительно только физнагрузкой, не специфической. Ну, допустим, человек топором машет и к этому не привык. У него возникает как раз эпикондилит в области локтевого отростка. Лечится он, опять же, либо физиотерапией, ударно-волновой терапией и тому подобное. Если это не помогает, соответственно, в место прикрепления вот сухожилия вводятся препараты, снимающие это воспаление. Разнообразные, не буду их называть, но их масса целая.
Mm.
Но очень важно, чтобы препарат в это место вводил специалист. Потому, потому что неправильное введение препарата, если препарат попадает в сухожилие, то через определенное количество времени, в среднем это около 4 месяцев, может наступить разрыв или некроз сухожилия.
Мама.
Поэтому важно, чтобы специалист выполнял подобные манипуляции.
А как ты узнаешь? Ну, ты пришел и
Важно, чтобы доктор, который делает эту инъекцию, понимал четко, что он делает, чтобы он делал это не один раз там, в год, а делал это регулярно. Ну и, соответственно, самое главное, чтобы он понимал, что он делает.
Михаил Витальевич, как вы себе представляете? Вот к вам пришли на прием, он говорит, а вы четко понимаете, что вы делаете?
Нет, почему? Вы можете спросить, хорошо, что это за болезнь? Расскажите, вчера пришла у меня пациентка, закончила наш МГСМУ имени Евдокимова, стоматолог. Девушка молодая привела свою маму к нам на операцию. Мы все рассказали, что вот операция. А что она так посмотрела на меня лукаво и сказала: а теперь поподробнее, досконально. План операции, план лечения, реабилитации. Давайте, рассказывайте мне. Ничего не делаешь, сидим и рассказываем.
Не, ну это правильный подход, так-то.
Так-то, да.
Смотри, какая душная пассажирка.
Добрый день. У меня в коленных суставах кисты без нагрузок не беспокоят, но после недели спорта начинают болеть. Можно ли от них избавиться без операции? Какие последствия, если их не удалить?
Надо разбираться, что за киста. Они бывают мягкотканные, бывают в кости. Допустим, если речь о кисте Бейкера, то это последствия травмы коленного сустава. Соответственно, нужно брать причину. Берем причину, киста сама с собой дренируется. Да. Если мы говорим о кистах внутрикостных, нужно смотреть локализацию и объем. Соответственно, недавно у меня был пациент, у которого киста была огромная в области, в верхней области. То есть это верхняя треть бедра.
Угу, продолжим. Угу. Интересно.
Клиника Фадеева.
Продолжаем деятельное общение с кандидатом медицинских наук, хотя давно уже доктором, Михаилом Витальевичем Сычевским, нашим любимым специалистом по всем травмам, шмамам и так далее. Ортопед, травматолог, заведующий отделением травматологии теперь уже клинического медицинского центра имени Евдокимова. Вот, значит, лыжная травма, результат МРТ, субтотальное повреждение передней, задней, крестообразных, латеральной и медиальной Как вы с этим работаете? Связок, хондромаляция надколенника. Боже мой, это же все произнести невозможно. Гонартроз, 44 года, травма март этого года. Только операция, насколько она сложная? Вот вопрос.
Там, по-моему, все.
Ну, такое ощущение, что это не результат одной травмы, а тут, наверное, результат многолетних занятий. Возможно, лыжным спортом, может, еще чем-то, чем-то нагружающим коленку. Возможно.
Лыжная травма пишет, да.
Ну, лыжная травма может быть как довершением всего.
Ну, да.
Но если повреждена и передняя, и задняя крестообразная связка, и коллатеральные обе, то получается коленка настолько нестабильна, что человек даже ходить не сможет. Поэтому я думаю, что немножко преувеличено, потому что диагнозы, которые пишутся после МРТ специалистами, они, ну, иногда не очень верные. Поэтому, чтобы сказать достоверно, соответственно, нужно пациента смотреть и уже ориентироваться на то, что мы видим. Если это разрыв коллатеральных связок, то это основные стабилизаторы коленного сустава, и там 100%, если истинный разрыв, то это нестабильность, соответственно, необходима операция прямо вот, вот прямо сейчас, здесь, прямо здесь сейчас. Да.
У меня грыжа в ПКО, онемела левая нога, хромаю, не могу встать на носок. Предлагают операцию. Лечится ли это без оперативного вмешательства? Восстановится ли функция ноги?
Даже пока не понимаю, что такое ПКО. ПКО.
Позвоночник, что ли?
Может быть, там канал позвоночный, не знаю. Но...
Расшифруйте, пожалуйста, и мы тогда попробуем ответить. Точнее, Михаил Витальевич. У меня ноют суставы пальцев после того, как ношу сумки или тяжелый пакет, держа их не в руке, кулаки, а именно держу пальцами. И если делать массаж косточками, что-то такое, с чем это связано? Да вы не держите просто пальцами, держите в кулаке сумку. Что? Да, если я повешу себе на пальцы какие-нибудь сумки, у меня тоже, наверное, начнут ныть.
Там сосуды такие большие, передавливаются легко, естественно, ничего удивительного.
Надо. Если такое... я правильно понял ваше сообщение, вы просто себе хуже делаете. Так,
пусть муж ходит.
Добрый день, расскажите, а может, это и есть муж. Добрый день, расскажите про болезнь нестабильности шейных позвонков. Лечится ли это и правда ли, что спорт противопоказан? Это болячку ребенка в 15 лет. Вот.
Нестабильностью шейного отдела позвонка занимается, конечно, нейрохирурги, но несколько знаком с этой проблемой. И если хроническая нестабильность позвоночника, особенно шейного отдела, это приводит к формированию грыж, которые со временем уже являются проблемой в плане того, что они давят на нервные окончания. Соответственно, это онемение рук, вплоть до того, что потом совсем человек не может ничего держать и тому подобное. Соответственно, чтобы не было нестабильности, это делается две вещи. Первое, если это пока еще недавно это надевается воротник шанса, соответственно, чтобы мышцы шеи укрепить и тому подобное. А если нестабильность хроническая и уже ничем не помогает, кроме как операция, соответственно, стабилизирующая операция на шейном отделе позвоночника. Такие делают.
А шею ты никак не подкачаешь? Есть...
Как ты подкачаешь? Еще как подкачаешь? Конечно. Конечно.
Спрашивают... А это поможет в какой-то степени, если вот ее подкачивать? Мышцами будет держать.
Мышцы шеи — это очень важная вещь. Это одна из основополагающих, скажем так, процедур при некоторых видах головокружения, когда сосудистая патология. Поэтому нейрохирурги при патологии шеи рекомендуют, конечно, укреплять мышечный каркас. Но не только шеи, в принципе, ствола позвоночного, конечно.
Вот спрашивают, можно ли записаться к вам на прием? Ну, очевидно, конечно. Можно, да, вот просто...
Без проблем.
МГСМУ имени Евдокимова, Михаил Витальевич Сычевский.
У нас есть сайт нашей клиники, это, собственно, бывший Третий медицинский университет, сейчас называется Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова.
Вот Ирина из другого города, она и написала это сообщение. Вот, пожалуйста, можете на сайте найдите.
На сайт клиники нашей, там есть контакты. Милости просим, никому никогда не отказываем.
Добрый день, у дедушки
перелом... если вы, Ирина, хорошенькая, позвоните сначала мне, и я скажу тогда, а я уже тогда, Михаил Витальевич, скажу от
у меня. У человека можно... проблемы, а ты хорошенькая. Ну...
А почему это не может быть параллельно? У хорошеньких проблем не бывает, по-твоему?
Да не до тебя ей сейчас. Ну, потом она вылечится, и тебе спасибо
скажет. Может, я чем помогу? Может, еще для Михаила Витальевича...
Добрый день!
Куда идет дело?
Дайте я прочитаю сообщение. У дедушки переломы обоих ног. Упал с 5-го этажа. Сейчас мышца одной из ног стала каменной. Болит и не позволяет нормально двигаться. Врачи говорят, что переломы и старость. Что делать? К кому обратиться?
Каменные мышцы — это может быть либо спастическим явлением каким-то, если есть повреждение поясничного отдела позвоночника, то, как например. Так может быть, и если повреждение было старое уже, и дедушка давно уже не ходит и лежит, соответственно, мышцы атрофируются и становятся каменными. Их невозможно согнуть, соответственно, порой пациенты путают. Если ногу невозможно согнуть, мышцы натягиваются, они становятся как каменные, естественно.
С какого этажа упал?
С 5-го.
С 5-го?
Да.
Дедушка, конечно, в такой ситуации не скажешь, повезло, но в известной степени, наверное.
Вести к врачу человека, показывайте, к какому лучше.
Если она озабочена, эта ситуация, то, конечно же, нужно вести пациента к врачу, квалифицированно консультироваться и принимать какое-то решение.
К ортопеду или кому? К травматологу?
Для начала, конечно, к травматологу. Если перелом обеих нижних конечностей, к травматологу. Но не исключен вариант того, что там придется присоединяться еще и нейрохирургом. Как правило, есть такое повреждение, допустим, если пациент падает с высоты и приземляется на ноги, он ломает не только обе ноги, там, обе пятки, да, но и плюс поясничный отдел позвоночника, как правило. А может быть и другие Угу. Столб солнечный, при осевой нагрузке он страдает, конечно.
Девочка, 4 года, упала на асфальт, правая коленка сильно болит, хромает до сих пор. Нам идти на снимок? Это вчера упала.
Ну, я вообще вопроса даже в этом не вижу. Ребенок упал, болит, хромает. По-моему, очевидно, что нужно идти к доктору, как минимум показывать специалисту и как максимум пользоваться, точнее, следовать его рекомендациям.
Здравствуйте, хочу спросить, у меня не из-за чего, просто опухло колено. В чем дело? Расскажите, мужчина спрашивает.
Не из-за чего оно не опухает. Возможно, у него, смотря какой возраст, не написано там?
Нет, написано. Просто Иванов Иван Иванович.
Это может быть, допустим, первый рецидив ревматоидного артрита, как пример. Любого другого там заболевания. Представляете, коленка здоровая, раз отекает, опухает. Ну как может быть без причины? Не может такого быть.
А вот у Максима проблема. Он пишет, что после секса боли в пояснице. У кого? У вас или у вашего партнера?
Главное, что мы сейчас ему поможем все, понимаешь? Ты вот прочитала, и Михаил Витальевич главный, кто поможет ему сейчас.
Вам, как Ирине Максим, не прошу звонить мне, чтобы
я перенаправил
вас.
Здравствуйте.
Сами справляйтесь, знаете, Максим.
У меня был перелом мыщелка со смещением, колено не разгибается до конца. Была операция, поставили пластины. Что может быть? Спасибо за ответ.
Во-первых, может быть, мыщелок в коленке, может быть, мыщелок как латеральный, так и медиальный, как бедра, так и голени. Соответственно, очень сложно предположить, что это может быть. Но если недоразгибание, вариантов масса. Ну, например, при травме, перелом мыщелка, как правило, внутрисуставной. Соответственно, внутри сустава есть структура такая, как мениск. При этом повреждении мениск, как правило, рвется. И вот в этом случае он может заклинивать коленку, может заклинивать коленку при разгибании, например. Может быть, неправильно мыщелок сопоставлен. Немножечко наклон тибии сзади увеличен. Соответственно, тоже нога не распрямляется. Вариантов масса. Если есть желание действительно серьезно с этим разобраться, нужно делать компьютерное исследование, КТ. Угу. Да, потому что КТ мы смотрим кости, как правило, МРТ, мягкие ткани. Делать КТ сустава и приходить на консультацию. Можно даже к нам. С радостью поможем.
Ну, который раз уже спрашивают про пяточную шпору, излечима ли она вообще. Ну, раз спрашивают, значит, это все-таки актуально для людей. Давайте, раз уже эту тему поднимали, давайте.
Не проблем, давайте еще раз ответим. Пяточная шпора, как правило, это признак хронического воспаления подошвенного эпиневроза, потому что он крепится к этой вот шпоре пословутой. На самом деле шпора это не что иное, как обзысление части вот этого подошвенного эпиневроза. Он не удаляется. Лечится он несколькими способами. Первый и очень старый способ – это близкофокусная рентгенотерапия. Кому-то она до сих пор помогает, но это древний способ, старый достаточно. Кому-то помогает ударно-волновая терапия, тоже действенный способ. Кому-то помогает, как крайний случай, уже инъекция в место прикрепления как раз того же самого препарата. Ну, я часто это делаю, на самом деле, но это действенный способ.
Больно?
Ну, укол. Просто укол.
Пятку
укол чувствует, да, человек. Неприятно, но, тем не менее, как правило, людям помогает очень надолго и кому-то прямо навсегда. Ну, соответственно, сопровождается коррекцией стопы стельками ортопедическими, изготовляемыми, которые делаются именно по самому пациенту. И вообще, стельки нужно не покупать, а делать по стопе.
Ну, знаете, доктор, это дорого.
Про боль в пояснице после секса откликнулся Александр. У меня перед сексом боль в пояснице. Вот проблема.
Петя.
Ну а что, люди уже всякое пишут. Почему ты должна ограничивать их?
Клиника Фадеева.
Так, продолжаем. У нас в гостях Михаил Сычевский, доктор, травматолог, ортопед, врач. И спрашивает Екатерина, у ребенка обнаружили кисту кости плеча. Филатовки ничего не стали объяснять. Просто сказали, ложитесь в больницу, вас полечат. Спросите, пожалуйста, у доктора, что значит полечат? Заранее спасибо.
Ну, мне тяжело сказать, что значит полечат. Наверное, все-таки нужно было добиться от доктора все-таки план лечения хотя бы, что это будет, консервативное лечение, оперативное. Может быть, ему биопсию будут брать из кости для того, чтобы определить, что это за опухоль. Потому что обычно поступают так, смотрят на опухоль, предполагают по ее контурам, что это такое, что-то доброкачественное или не очень доброкачественное. Ну, самая идеальная, точнее, единственная манипуляция, которая дает ответ на что это за образования, это, конечно, гистология, которую нужно брать биопсию, гистологию отправлять, делать стекла, и только в этом случае достоверно можно сказать, что это за образование и что, собственно, с ним делать. Некоторые живут с этими кистами образования в костях всю свою жизнь и даже об этом не знают. Бывает такое, что лучше бы не лечить.
Лучше бы не трогать, да?
Да.
Константин из Ульяновска. Играю в волейбол год. Последнее время начали болеть колени под чашечкой. Сильно ломит при долгой езде за рулем, при полусогнутых ногах. Как лечить и что это?
Ну, по клинике очень похоже на пателлофеморальный артроз. Значит, объясняю. Надколенник, самая большая суставная кость в нашем организме, есть тоже суставная поверхность. И эта поверхность суставной, она при сгибании-разгибании скользит по бедру, по суставной поверхности бедренной кости.
Ну вот так, да?
Да. Угу. Соответственно, в согнутом положении квадрицепс бедра натягивается и натягивает, соответственно, прилично натягивает и придавливает надколенник к бедру. Если в этом положении болезнь, соответственно, скорее всего, есть вот этот артроз пателлофеморального сочленения. Ну, нужно смотреть, делать, конечно, уже МРТ и четко смотреть, что такое. Вообще лечится либо консервативно, соответственно, введение в полусустав препаратов гиалуроновой кислоты, как правило. Но бывает такое, что избежать вмешательства оперативного бывает, что и так, что невозможно, к сожалению.
Ох, добрый день, доктор, подскажите, у мужа часто болит и беспокоит спина. Как тяжесть поднимет, на следующий день ноги не слушаются, не может встать с кровати. Боюсь, что это очень серьезно.
Ну, правильно боится. В общем-то, у него все признаки корешкового повреждения. То есть, скорее всего, у него есть либо нестабильность, либо грыжа в спине, а может, и то, и другое. Потому что грыжа как следствие нестабильности. Соответственно, дает на корешки, соответственно, вот эта самая симптоматика, слабость в ногах после подъема тяжести, это не что иное, как проявление проблем в поясничном отделе позвоночника.
Угу. Не знаю, доктор, к вам нет. Что ты на меня смотришь? На мне цветов не растет. Около месяца или...
Как ты ошибаешься?
Около месяца или больше назад сильно упал, ушиб мизинца. Он долго синим был. Сильно содрана кожа на руке. Мне помогли, по совету бабушки, примочки спиртные. 3 дня температура, слезы и боль, в мои-то 45. Сейчас пятно на ноге и руке. Некрасиво. Подскажите, как избавиться?
То есть беспокоит не функция, а косметика?
Да, видимо так. Вот женщина.
Ну, соответственно... так.
А вдруг это перелом был?
Возможно, перелом, но если она беспокоит, говорит, что беспокоит ее пятно, а не дисфункция, соответственно, скорее всего, она содрала себе кожу. При заживлении она потом была на солнце, потому что при повреждении кожи верхний слой, который защищает нас от ультрафиолета, он, видимо, теряется, и потом пигментные пятна, если... На солнце появляешься без этого верхнего слоя кожи, который защищает нас от ультрафиолета, получаются такие пигментные пятна. Обычно пациенты после ожогов в течение года запрещают появляться на солнце.
Ясно. Здрасте, подскажите, как лечить стенозирующий лигаментит на левой руке, большой палец?
Если это истинный стенозирующий лигаментит, то сначала пытаются делать это разгрузкой, покоем и введением в полость сухожильного влагалища препаратов, нестероидных, противовоспалительных, либо гормонов местных. Если не помогает, то необходимо рассекать связку, которая, собственно говоря, стенозирует этот канал.
Понятно. Идите к врачу. Как вы относитесь к инъекциям плазмы, обогащенной, наверное, тромбоцитами, изготовленной из крови пациента для лечения травм суставов, повреждения связок, мениска и прочее?
Есть показания, есть противопоказания. Если делать это по показанию, это так называемый сейчас, ну это модный сейчас способ на самом деле, и в некоторых случаях он помогает действительно. Только вводить его в полость, наверное, бессмысленно. Вводится он в место повреждения. Допустим, у нас недавно была пациентка, баскетболистка, сборная, но баскетболистка в профессионального клуба. У нее хронически был такой же разрыв ахиллесовых сухожилий, многократно ее оперировали и все время безуспешно. Соответственно, мы выполнили еще раз ей пластику с ахиллесовых сухожилий с последующим введением PRP, называется PRP. Собственно говоря, вот до нас она 2 года мучилась, ходила по разным специалистам, в общем-то, нам удалось ей помочь, и все, она выздоровела, играет, очень довольна.
класса. Мы просили ее к нам на эфир пригласить в свое время.
Да, но она сейчас уехала.
Она где-то в Красноярске, да, или где-то там играет.
Она подписала контракт с клубом, с кем-то таким далеким, где-то там сейчас далеко, соответственно, пока, видимо, не может приехать.
Мы ей привет передаем. Дочке 9 лет. На внешний вид, когда она стоит, у нее плоская стопа. Отпечаток мокрой стопы тоже как при плоскостопии. Жалуется, что ноги устают. Но ортопед не ставит диагноз плоскостопия. Говорит, у девочки просто гибкие суставы. Лечение не назначено. Подскажите, пожалуйста, что нам делать?
Сходить к другому ортопеду.
Ну, вообще удивительно, как это так возможно?
Если стопы болят и неправильный отпечаток стопы, конечно, надо коррегировать. Причем принято считать, что коррекция плоскостопия, именно коррекция настоящая, истинная, детишек, ну, так, в среднем до 5 лет. Дальше уже сложнее это делать. У детей старше и взрослых невозможно вылечить, только коррекция стельками и тому подобное.
Ох, мы вообще уже ничего не успеваем. Один вопрос тоже, наверное, за 30 секунд не осилим.
Ну,
у мамы на косточке у кисти руки появился наросток. Тяжелее ложки ничего поднять не может. Прописали обезболивающие таблетки. Как это лечится?
Это может быть как гигрома, так и атерома. Может быть проявлением ревматоидного артрита. Поэтому надо доктору показаться.
Сходите, да, к врачу. Спасибо огромное, Михаил Витальевич.
Да.
Я надеюсь, что приходите мы сегодня кому-то
помогли. Потому что мы еще давненько не виделись,
помогли.
А вопросов куча.
С удовольствием, всего доброго.
Спасибо. Да.
Как ваш мотоцикл?
Отлично.
Супер.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.